Борисов еще с 1660 года находился в осаде. В 1662 году воевода его Кирилл Хлопов писал, что ратные люди беспрестанно бьют челом о соли, а дать ему им нечего, и он боится, чтобы от них не сделалось чего-нибудь дурного, потому что они сильно скучают и изменяют. Начали перебегать к польским людям. Смоленский воевода князь Петр Долгорукий доносил, что у него пороху и фитилю нет. В мае месяце из Кобрина вышел полковник Статкевич с тем, чтобы стянуть литовские отряды, находившиеся в Полоцком, Витебском, Борисовском и Минском поветах, идти с ними в Оршу и стеречь, чтобы осажденные в Быхове и Борисове не получали из Москвы подкреплений и запасов. Узнав, что из Смоленска к Быхову идут московские ратные люди с денежную казною и запасами, Статкевич послал свое войско перенять их. В 5 верстах от Чаус, между реками Пронью и Басию, поляки Статкевича встретились с русскими, бывшими под начальством иностранца, генерал-майора Вильяма Друмонта. В упорном бою 15 знамен старой королевской пехоты были истреблены все до одного человека. Конницу победители топтали на 15 верстах и взяли в плен 70 человек. Но этот частный успех не мог переменить общего хода дел в пользу Москвы. Поляки знали, что пехота начинает перебегать из московских полков вследствие скудного жалования, получаемого медными деньгами, что для предупреждения побегов солдат и стрельцов в Смоленске не пускают за городские стены, что иностранные офицеры недовольны опять вследствие плохого жалования медными деньгами и насильственную задержку в России, что солдаты бегут из самой Москвы и из полков украинских, бегут в степи и в Сибирь, что в Москве сам царь лично 2 раза упрашивал войско не покидать службы, что большая половина смоленской шляхты склоняется на сторону королевскую, что в самой Москве по причине медных денег дороговизна, голод и возмущение. В Литве в местечке Виленах в это время находилось 242 русских чиновных пленника, в том числе один стольник, князь Петр Иванович Хованский, 3 полковника, 2 стрелецких головы, 4 подполковника, 7 ротмистров, 2 майора, 8 капитанов, 15 поручиков, 11 прапорщиков, 103 человека дворян и детей боярских. Так как их содержали очень дурно, то царь считал своим долгом посылать к ним деньги, что еще увеличивало военные расходы. Так в начале 1662 года роздано было пленным в Литве 836 золотых червонных, да взаймы, для нужды и голоду, дано 82 золотых. Кроме того, были пленные у короля Чернецкого и других сенаторов. Чем хуже шли дела в Белоруссии и Литве, тем сильнее становилось в Москве желание мира. В 1661 году попытка царя задержать военные действия мирными переговорами не удалась. Съезд посольский, обещанный в октябре, не состоялся. В марте 1662 года новый посланник царский, стольник Нестеров, приезжал в Варшаву с тем же предложением перемирия на время посольских съездов. Сенаторы отвечали, что если царь уступит королю Киев, Переславль, Нежин и все черкасские города Заднепровской и Путивской стороны, также Полоцк, Витебск, Динабург, Борисов и Быхов, то король велит заключить перемирие и удержать войска месяца на 2 или на 3 для посольского съезда, которому быть на Поляновке. Нестеров отвечал, что в 2 или 3 месяца уполномоченные не успеют съехаться. Для перемирия на 2 или на 3 года он уступит королю Борисов, о других же городах ему говорить не наказано. Потом согласился уступить еще Динабург. Но паны объявили ему решительно, что перемирия не будет, а ратные люди отведутся на 15 миль от того места, где будет назначен съезд уполномоченных. сенаторы прибавили, что если постановлять договор о перемирии, то надобно посылать крымскому хану, что потребует много времени. Без пересылки же с крымским ханом перемирие заключить нельзя. Нестеров отвечал на это. Удивительно, что Королевское Величество и вся Речь Посполитая в государстве своем без ведома из кони вечного христианского неприятеля крымского хана сделать ничего не можете и не смеете. А крымский хан между христианскими государствами никогда покою не пожелает. И о том Королевскому Величеству крымского хана спрашивать не доведется. Паны отвечали: «Крымский хан нам товарищ, да и король и вся Речь Посполитая перемирия заключить не хотят». На это Нестеров сказал: «С которой стороны перемирию не быть, с той стороны и правде не быть». Но царские уполномоченные, боярин князь Никита Иванович Адоевский, боярин князь Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич орден Нащекин и думный дьяк Алмаз Иванов уже отправились в Смоленск, куда к ним высланы были и польские пленники, гетман Гансевский, полковники Неверовский и Обухович с товарищами, всего 212 человек, потому что за этих пленников король обещал отдать окольничьего князя Осипа Щербатова, стольников, князей Семена Щербатова и Григория Козловского, Ивана Акинфова. А гетман Гансевский обещал государю, что за него король даст, кроме означенных пленников, еще князя Петра Хованского. Гансевского немедленно отпустили из Смоленска в Шклов. Но русские пленники не были возвращены, потому что Потоцкие, Любомирские, Чернецкие, на долю которых они достались, не хотели отпустить их без окупу. Между тем из Борисова пришла весть, что съестные запасы все вышли, и немцы сильно скучают. В Москве признали невозможным поддерживать доли этот город и послали приказ воеводе его, Хлопову, покинуть Борисов. 9 июля Хлопов исполнил приказ, вышел из города со всеми ратными людьми, пушками, запасами и казною. Лето проходило. Польские комиссары не являлись для переговоров. Австрийские послы, приехавшие для посредничества, жили понапрасну в Смоленске. В августе приехал в Смоленск выпущенный из плена окольничий князь Осип Щербатый. Но вместе с ним приехал львовский купец грек Кириак, который заплатил за пленника Потоцкому 20 тысяч золотых польских и теперь приехал искать своих денег. Так как Потоцкий взял деньги вопреки решению короля и сейма, определивших, что пленных не давать на окуп, то в записи, данной Щербатовым, было означено, что окольничий посулил гетману подарок за его добродейство. Полномочные послы велели выгнать Кирьяка из Смоленска и писали шкловскому коменданту: «Вы пишете в своей грамоте, что окольничий князь Щербатов отпущен из Шкловской крепости по приказу королевскому за гетмана Гансевского. Так вопреки указу королевскому, с какой стати он будет еще платить деньги за какое-то добродейство гетмана Потоцкого? То ли гетманское добродейство, что вопреки присяге своей вместо увольнения пленником его сделал и по бусурманскому обычаю захотел его продать? Когда гетман Гансевский по милости великого государя нашего из плена был освобожден, то на нем никаких подарков никто не спрашивал. Христианское ли то дело, чтоб христианину христианами как скотом торговать и прибыли по-бусурмански искать?» Несчастный грек считал также себя вправе думать, что с ним поступили по-бусурмански. Он писал Кадоевскому с товарищами: «Сам князь Щербатов обещался мне и поручился. Вы обещались, что будет мне свободный пропуск в Москву. Я у пленников был отцом и добродеем, а теперь, как изменник, выгнан из Смоленска. Христианское ли это дело? Бедного торгового человека приводить к такой пагубе, что мне уже незачем к бедным моим детям возвратиться? Камень бы заплакал, смотря на мою обиду, какой и бусурманы не делают. Такие обиды государства до пагубы приводят. Со слезами к ногам вашим припадаю, «Пропустите меня к наияснейшему царю, а он, государь христианский, великий, еще ни одному нашему брату, торговому человеку, обиды не сделал и бедных сирот не ослезил». Потоцкий прикрыл выкуп именем подарка, но Чернецкий не считал нужным церемониться. Он прямо потребовал с пленных, находившихся у него в Тикатине, 75 человек окупу 16 тысяч рублей. Мех рыси или за него 100 рублей денег да барса. Пленники посулили окуп, не стерпя тяжкой нехристианской неволи и немерной работы. Послы отписали Чернецкому, чтобы он, зная сеймовое постановление о размене пленных, оставил бусурманские обычаи. Отписали всему войску коронному, чтобы оно московских пленников высылало на размену на своих поляков, которых множество в московском государстве. Наконец, в сентябре освобождены были обещанные Загонсевского знатные пленники – князья Семен Щербатый, Григорий Козловский, Петр Хованский, Иван Акинфов. Для остальных назначена была в местечке Горах генеральная размена, для чего съехались с обеих сторон разменные комиссары. Меняли чин на чин и человека на человека. На время размены условились прекратить неприятельские действия. В октябре комиссары разъехались, не кончивши размены. Русские комиссары жаловались на несоблюдение условий со стороны поляков. Во время размены королевские ратные люди приходили под Витебск. В Витебском повете села и деревни разорили и город держали в большой тесноте. Другой отряд поляков приходил под Великие Луки, выжег посады, в уезде села и деревни разорил. Наконец, во время же размены поляки напали на русский отряд, возвращавшийся с хлебными запасами из Полоцка в Витебск. Польские комиссары не отдавали русских начальных людей на обмен за польских. Своих начальных людей называли волонтерами и шишами. За русских полковников и полуполковников просили своих товарищей по 6 и по 7 человек. Товарищей драгунов и челядников брали выбором. Шляхту, свою братью, родовитых людей называли челядью и хлопцами и давали за них не против их версты людей боярских и мужиков, побранных в обозах и в дороге за вазами, а не на бою. Тщетно русские комиссары настаивали, чтоб поляки брали за полковника шляхты и драгунов по 4 человека, за полуполковников по 3, а за иные чины, кроме прапорщиков, по 2. Поляки делали по-своему, и, оставив своих пленных, человек с 200, уехали из гор и задержали русских пленных, начальных людей в Шклове. Освобождено же было русских пленников всего 438 человек. Поляков отпущено 381 человек. За разменом осталось в Смоленске поляков и Литвы 366 человек. Да у князя Петра Долгорукова 150. Польские комиссары потому требовали так много шляхты за начальных русских людей, что между польскими пленными начальных людей не было. Не зная еще о прекращении размены, из Москвы продолжали высылать польских пленников, так что в ноябре в Смоленске было их 611 человек. Двор, на котором прежде помещались пленники, и тюрьма стали тесны, а на мещанских дворах ставить их было нельзя, потому что все дворы были заняты ратными людьми. Пленным давали шляхтичу по 10 медных денег на день, челяднику и драгуну по 6, да каждому по 4 сухарей и по гривенке соли на месяц. Но воевода смоленский князь Петр Долгорукий объявил, что в казне сухарей мало, и вперед пленным давать будет нечего. Государь, получив об этом известие, велел Адоевскому давать за русских начальных людей столько польских пленников, сколько запросят комиссары. Лишь бы русские люди, будучи в плену, не померли напрасную смертью. Но число русских пленников, начальных людей, увеличивалось у поляков. 16 декабря королевские войска под начальством полковника Черновского взяли приступом Усвят, пленили воеводу и многих государевых людей побили и побрали в плен. шляхетский ротмистр Глиновецкий, шляхтич Сестринский и мещанский воит были повешены за то, что не сдали город полякам. Посланец Адоевского Дичков понапрасну жил в Вильне, дожидаясь какого-нибудь ответа от комиссаров. Те отпустили его ни с чем, отговариваясь, что сами не получают никакого приказа от короля. Дичков привез в Смоленск известие о страшной смерти гетмана Гонсевского и маршалка Жиромского. 16 ноября явились в Вильну товарищи войсковые Хвилинский да Новошинский с толпою ратных людей и спрашивали, где Гонсевский и Жиромский. Им сказали, что Жиромский в церкви у обедни, а Гонсевский у себя дома лежит болен. Новошинский отправился в церковь, где был маршалок, и потребовал, чтоб тот ехал с ним к войску. «Дайте мне отслушать обедню», — отвечал Жиромский. Тут солдаты схватили его и силою повели из церкви. Напрасно служивший обедню священник говорил им, что они этим оскорбляют дом Божий. Солдаты обругали ксёнза изменником, вывели Жиромского и повезли его за город. Отъехавший 12 миль по Гродненской дороге на реке Немане, солдаты бросились на свою жертву, иссекли саблями и забили обухами до смерти. По той же дороге Хлевинский вез в карете больного Гонсевского, с которым сидел его домовый ксёнз. В 10 милях от Вильны гетмана встретил еще отряд ратных людей. Увидя их, Гонсевский сказал ксёнзу: «У Минуция написано, что нынешнего дня будет убит великий человек вместе с товарищем своим». Только что он успел сказать это, как ехавшие навстречу солдаты поравнялись с каретою и закричали, чтобы он выходил. «Для чего выходить?» — спросил гетман. «Выходи!» — кричали солдаты с ругательствами. «Пришел твой час!» Гонсевский вышел и стал говорить: «Везите меня к войску, потому что по правам нашим и челядника без суда не карают, не то что гетмана». «Не указывай!» — закричали солдаты и хотели немедленно его расстрелять. Несчастный мог вымолвить только сроку, чтоб исповедаться у ксёнца. Убийцы выставили три обвинения против Гонсевского. Первое. При освобождении своем из плена присягнул царю, что с помощью орды и шведов подведет Польшу под власть государеву. Разглашали, что у гетмана захвачены царские грамоты. Второе. Пропустил в Ригу товарные струги смоленских и витебских мещан. Третье. Приехал в Вильну Устин Мещеринов с грамотами. Без войскового ведома был у гетмана ночью и грамоты ему отдал. Жиромского убили за то, что был с Гонсевским в одной думе. В феврале 1663 года царь приказал Адоевскому пересмотреть пленных, находившихся в Смоленске, и разделить их на две части. Которые познатнее, тех держать в Смоленске, а которые похуже, тех отпустить в Польшу без размены и наказать им бить челом королю, чтоб он сделал то же и с русскими пленниками. Вслед за тем отпущена была из Москвы другая толпа пленников, также без размены. Адоевский с товарищами получил приказ возвратиться в Москву, а в Польшу еще в 1662 году отправился орден Нащекин с предложением тесного союза под условием уступки Смоленска и северских городов, как было до смутного времени, с предложением денег для расплаты с бунтующим войском за уступку Южной Ливонии. Но знаменитый московский дипломат не успел в своем деле. Чтобы заключить выгодный мир, король считал необходимым перейти самому на восточный берег Днепра. В третий раз страшная опасность начала грозить Москве. 8 сентября отправлена была к находившемуся при Брюховецком воеводе стольнику Кириллу Хлопову такая грамота: